Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о святости, о самом этом феномене, о том, как святость понимается в христианстве. Уже не раз сегодня прозвучало имя святого апостола Павла. В своих посланиях он обращается к слушателям, своим современникам, как к святым. Например, находящимся в Колоссах святым и верным братьям, всем святым, находящимся в Филиппах и так далее. Как мы уже услышали от наших собеседников, речь здесь не о том, что Павел обращается к неким уже канонизированным святым в нашем понимании. Никакой канонизации в современном смысле, как процедуры, в раннем христианстве не было. Просто первые христиане предельно остро и лично переживали весть о воскресшем Христе. Эта весть переворачивала всю их жизнь. Бог входил в их жизнь настолько, что властвовал в ней безраздельно. Это и делало их святыми. И, быть может, именно апостол Павел в своем послании к Галатам сформулировал это состояние так точно, как никто другой. «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Этой фразе, в контексте всего богословия апостола Павла, посвящена беседа известного пастыря русского зарубежья XX века епископа Василия Радзянко. Давайте послушаем фрагмент архивной записи этой беседы.
Чтение Священного Писания открывают нам тайну, как пишет святой апостол Павел, выражающиеся так удивительно в сегодняшних словах апостола. «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Что это значит? Что именно подразумевает под этими словами святой апостол? Ответ во всем контексте всех посланий святого апостола Павла, в том числе и послание к евреям, которое некоторые исследователи Священного Писания не считают произведением апостола Павла. Язык действительно отличается в этом послании от всех других писем Павла. Но основные идеи настолько сходны с его мыслями, что основное авторство апостола Павла несомненно. Вернее всего, кто-то другой изложил на бумаге то, что говорил ему Павел, и потому тот, кто писал, поставил на нем имя именно Павла. Так или иначе, но это послание к евреям подводит итог всему, что излагает в своих посланиях апостол Павел. И поэтому мы и начнем с этого послания, с этого итога. Послание к евреям начинается так. «Бог многократно и многообразно, говоривший в древности отцам в пророках, в эти последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и века сотворил. Он, будучи сиянием славы и образом ипостаси Бога Отца, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел по правую сторону величества на небесах». С этими словами перекликаются слова апостола Павла в послании к Колоссянам. «Благодарим Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, ангельские, господство ли, начальство ли, власти ли. Таковы символические имена в древнееврейской традиции различных ангельских ликов. Все им и для него создано. И он есть прежде всего, и им все стоит, и он есть глава тела церкви. Он, который есть начало, первенец из мертвых, чтобы иметь ему во всем первенство, потому что Богу было благоугодно, чтобы в нем была вся полнота, и чтобы через него примирить с собою все, установив мир кровью креста его, примирить через него то, что на земле, и то, что на небесах. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами умом и злыми делами, теперь он примирил в теле плоти его через смерть его, чтобы представить вас святыми и безукоризненными перед собою, если только пребываете твердый и непоколебимы в вере, не теряя надежды благовествования Евангелия, которого я, Павел, стал служителем, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, теперь же открытую святым его. Вас должны быть те же мысли, пишет святой апостол Павел филиппийцам, что и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не счел, что он что-то похитил, будучи равным Богу, но наоборот, опустошил себя, приняв образ раба, оказавшись в подобии человеческом и став по виду как человек. Бог избрал нас, пишет апостол Ефесянам, во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, чтобы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками. Бог нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Христос, сущий над всеми Бог, благословенный вовеки. Аминь. Решительно заключает апостол Павел в своем послании к римлянам. Мы намеренно привели такое количество буквальных цитат из посланий святого апостола Павла, далеко не полное, потому что они имеют исключительное значение. Без этих идей, с земной точки зрения, христианство не смогло бы стать мировой религией, охватившей теперь в большей или меньшей степени весь земной шар. Оно бы оставалось иудейской сектой и со временем перестало бы существовать, исчезло бы в аналах истории и превратилось бы в простой предмет исторического изучения прошлого. Этого не случилось именно благодаря таким идеям и такой деятельности апостола Павла, отчетливо выразившего основное христианское откровение, данное апостолом в сошествии Святого Духа. В чем богословско-философская сущность этих идей? Вкратце их можно изложить на нашем современном языке приблизительно так. Еще до творения мира, в премудрости Божией, уже было предназначено существование вечной жизни с Богом всех нас, избранных. Для этого был сотворен мир. Творение было осуществлено самой премудростью Божией, через Сына Божия, Иисуса Христа, который и есть образ и премудрость Божия. Он совечен Богу Отцу. Он всегда с Ним. Он – осуществление божественной любви и божественного единства. Он – сущий над всеми Бог, сошедший на землю для спасения падшего мира, для спасения согрешившего и ставшего смертным человека. Для того, чтобы стать человеком и взять на себя человеческий грех, Он, Сын Божий, опустошил себя, экеносен по-гречески, в подлинном тексте, уничижил в русском синодальном переводе. Это значит, добровольно перестал быть Богом, сойдя на землю, и стал человеком на земле, оставаясь в то же время Богом по существу. Этим Он, умерев за нас на кресте, спас нас и возвел на небо в своем воскресении, даруя нам новую жизнь в совершенной любви и вечном единстве с Богом и друг с другом. Так что не живу же я, но живет во мне Христос. В этом и есть смысл и цель жизни. Многие критики христианства, от Ренана и Толстого до Бультмана, Гарнака, Расселя, Древса и Кравилева, пытались развенчать миф, как они говорили, Христа. Одни делали его просто человеком, хоть и необычным, но все же земным. Другие шли дальше и, как Кравилев, утверждали, что не только Христа не было, но и простого земного Иисуса, что он никогда не был исторической личностью, вопреки всем историческим данным. А движение воинствующих безбожников поставило себе целью полностью уничтожить христианскую религию и искоренить церковь. Всем этим попыткам уже много лет. Но мы сейчас свидетели, что из этих попыток ничего не вышло и не выходит. Число верующих действительно уменьшилось, как это не раз бывало в истории. Но Церковь Христова стоит, потому что каждый истинно верующий христианин вслед за апостолом Павлом говорит: «Не живу уже я, но живет во мне Христос». Это качественное изменение жизни. Именно не количественное, а качественное. Часто количественный упадок приводит к качественному росту. Христианская жизнь углубляется и усиливается, становится более духовной и более интенсивной. Происходит это потому же, почему это происходило и во времена апостола Павла. Откровение на пути в Дамаск и в Аравийской пустыне, которое по существу было тем же откровением, что и откровение при сошествии Святого Духа на апостолов, как об этом пишет сам Павел. Это откровение дает полный и глубокий смысл о бессмысленной и горькой жизни. И чем больше этой земной горечи, неизбежной при всякой встрече со смертью, со злом вокруг себя и в себе, с грехом, с притеснениями, гонениями, жестокостью, с болезнями и страданиями, тем сильнее загорается в сердце любовь Христова, тем отчетливее осознает ум многоразличную премудрость Божию, тем яснее становится смысл и цель жизни. Вся история мира и человека, несмотря на все ядерные угрозы, все Чернобыли, все экономические и хозяйственные неустройства, требующие перестроек, несмотря на все это, и даже именно поэтому, вся история получает и свой смысл, и свою цель. Смысл в вечности человека, в непрекращающейся любви, в свободе, дарованной нам Богом, в злоупотреблении свободы и потому во зле. Но самое главное – в победе над злом, потому что не живу уже я, но живет во мне Христос. Откровение апостолам в Иерусалимской горнице и Павлу на пути в Дамаск и в Аравийской пустыне, как и во многих других местах и многим другим людям, это откровение Божие в Сыне Его, откровение Иисуса Христа и вера в Него дает надежду, возрождает любовь, объясняет мироздание и разъясняет науку, а самое главное, становится тем маяком, который указывает путь, осмысленный и ясный, видимый и несомненный, тихий и радостный. Но это путь крестный. Путь к воскресению через распятие. Этим путем пошел сам Сын Божий, сошедший с небес на землю, чтобы восстановить небо на земле и возвести землю на небо, уничтожить все угрозы и все взрывы, все срывы и все страсти, все грехи и все болезни, все страдания и самую смерть. Все это уничтожается, и жизнь воскресает, если не живу уже я, но живет во мне Христос. И это не аллегория, не просто символ, не духовное или психическое состояние. Это действительность. Суть жизни именно в том, чтобы никто не был только я, чтобы в каждом был всех соединяющий и обнимающий бесконечной любовью, бесконечно любящий Бог, Сын Божий, любящий и любимый, Отец Небесный, дающий любовь, Дух Святой, сама любовь, Троица Святая, в которой я в тебе, и ты во мне, и мы в нем, и я в них, мы в них. Это круговращение любви, по древнему христианскому выражению, «перихорисис» по-гречески, это и есть победа победившая мир, потому что сошел на землю грешную и злую Сын Божий и принес это круговращение любви, это нецентрирование на себя, этот новый принцип жизни, самоотдачи и жертвы ради любимого и любимых, этот крестный путь, в конце которого воскресение, Христос воскресший, теперь во мне. Не живу же я, но живет во мне Христос.
Это был фрагмент архивной записи беседы епископа Василия Родзянко на слова апостола Павла «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Тема нашей сегодняшней программы – христианское понимание святости. И тут уместно было бы вспомнить, что не только апостол Павел называл в своих посланиях всех христиан святыми, но и современный человек вполне может услышать такое обращение в свой адрес сегодня, если придет на божественную литургию и будет намереваться приступить к таинству Евхаристии, таинству причащения, в котором под видом хлеба и вина верующему преподаются истинное тело и кровь Христова. Совершая таинство, священнослужитель обращается к прихожанам словами «святая святым», то есть «святыня преподается святым». И тут же хор отвечает «един свят, един Господь Иисус Христос», то есть «только Господь Иисус Христос свят». И, как часто отмечают христианские авторы, это значит, что святы христиане не своей святостью, не своими, если угодно, заслугами, а святостью самого Христа, который живет в верующих людях и который один и может быть источником заслуг. Этот пример важен в нашем сегодняшнем разговоре, потому что показывает, то, что говорят наши собеседники, не только теоретическое построение, не только философия святости, это практика духовной жизни, переживаемая христианином в богослужениях. Праздничные богослужения могут быть посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа или, например, Дням памяти святых, и это, по мысли нашего следующего собеседника, ставит перед человеком вопрос, а какова моя связь с древними евангельскими событиями или с конкретным святым, который жил, быть может, много веков назад? А через это просвечивает и другой принципиальный вопрос, какова моя связь с Богом? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы выдающегося пастыря XX века митрополита Антония Сорожского о церковных праздниках.
Я уже сказал, что праздник не просто памятник, воспоминание о событии, которое произошло в определенный момент, иногда в очень далеком прошлом. Не воспроизведение чего-то, что случилось в прошлом и принадлежит прошлому. Праздник – время, когда мы участвуем в событии, которое имеет корни в вечности, в Боге, в самой Божьей вечности. И потому остается современным изо дня в день, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие, до тех пор, пока история мира не завершится, все не остановится и не найдет свою эсхатологическую полноту. И потому, что праздники – события, в которых мы именно участвуем, а не просто воображаем. Каждый праздник начинается за несколько времени до события и кончается несколько времени после него. Точно так же в нашей обычной жизни. События начинаются или происшествиями, которые ведут к ним, или сознательной подготовкой, потому что мы этих событий ожидаем. Когда мы предвидим чью-нибудь свадьбу или чью-нибудь смерть, мы проходим очень сложную подготовку. Центральной точкой этой подготовки является то событие, которого мы ожидаем или с радостью, или с ужасом. И два возможные подхода совпадают или сплетаются, иногда с большой сложностью. Так бывает, когда женщина ждет ребенка. В течение целого периода она меняется, и вся обстановка вокруг нее постепенно приурочивается к будущему событию. Так бывает, когда члену семьи грозит близкая смерть. Время идет ровно, неумолимым шагом приближаясь к событию. И мы иногда идем с ним в ногу, а иногда отставая и спеша. Я взял два примера. Рождение ребенка и смерть близкого человека. Примените эти слова к рождению в мир Сына Божия. Примените эти образы ко дню, когда Сын Человеческий, отвергнутый людьми, умирает за городскими стенами. И вы поймете, какого рода приготовление я имею в виду. Но это только два наиболее важных примера. Каждый праздник, каждый из этих поворотных пунктов в истории, которые мы вспоминаем, праздники Господни, праздники Богородичные и их первые плоды, праздники святых, все они предваряются временем, когда весь мир готовится, и только люди, увы, слишком часто остаются безразличны. Вифлеемская звезда была откликом всего видимого тварного мира на пришествие Христа. Землетрясение, помрачение солнца, раскрытие гробов было откликом так называемой материи на смерть Христа. Люди же, кроме немногих, остались бесчувственны и безразличны. И как человеческие события не кончаются внезапно, а служат началом чего-то нового, так после праздника Церковь нас возвращает из глубины эсхатологического события к нашей обыденной жизни, с которой это событие должно срастись через нас. В некоторых случаях один праздник ведет к другому празднику. Святой Иоанн Златоуст говорит о Рождестве Христовом, что как невелик этот праздник, а полный свет его нам открывается только в Богоявлении. Эти праздники связаны. Бог вступает в мир беспомощным, беззащитным младенцем. Он вырастает в полный рост Сына Человеческого. И в этот момент Бог свидетельствует о нем, что Он единородный Сын Божий. Тогда Он начинает свое земное служение, которое Его приведет в Гефсиманию, ко кресту и воскресению. Один праздник как бы увядает, но мы видим в евангельских чтениях, в молитвах и песнопениях, как он срастается с жизнью и уже подготавливает следующее событие. Все громче и яснее мы слышим приближение грядущего события, которое исполнит прошедшее. Так же и с Пасхой. Воскресение Христово ведет нас к сошествию Святаго Духа. Пасха ведет к Пятидесятнице, и, как невелик праздник Пасхи, его исполнение, свершение в полноте, на Троицу. Хочу обратить ваше внимание еще на две общие черты в праздниках. Праздники – не безличные события. Бог в каждом празднике действует личным образом, но тоже делает и человек. Каждый праздник связан с одним или несколькими людьми, которые стоят у самого центра божественного действия. Воплощение возможно потому, что в нем участвует Богородица. Богоявление, крещение Господне, связано со свидетельством Иоанна Крестителя. Преображение происходит в присутствии трех учеников. Пятидесятница включает всю группу учеников Христовых. Когда мы сосредоточены на самом празднике, то глаза и сердце могут воспринять только Божие действие в этот великий день. Мы не можем оторваться вниманием от Сына Божия, ставшего Вифлеемским младенцем. На Богоявление мы помним только Агнца Божия, вступающего на окончательное свое служение. Мы вспоминаем только потрясающее откровение Пресвятой Троицы в день Пятидесятницы. Мы не в состоянии ни умом, ни сердцем, ни всем нашим человеческим чутьем воспринять больше, чем самую сущность события. Но когда событие уже совершилось, когда происшедшее лежит перед нами, мы можем вглядеться в тех, кто играл решающую эсхатологическую роль в самом событии. В день после праздника Рождества, когда мы не могли оторвать внимание от Сына Божия, явившегося Сыном Человеческим, на вечерний и на утренний мы обращаемся к Божией Матери. А после Богоявления, на вечерний и на утренний следующего дня, средоточием нашего духовного зрения и наших мыслей является Иоанн Креститель. После Пятидесятницы, получивший дар Духа и в нем еще небывалое познание Бога, мы стоим в трепете и изумлении перед той божественной ипостасью, которая сотворила это чудо, и поэтому следующий день у нас – праздник Святаго Духа. Сейчас я не пытаюсь перечислить все праздники и все имена с ними связанные. Ну, например, на следующий день после Рождества Иоанна Крестителя мы вспоминаем его родителей, а после Рождества Богородицы – ее родителей. Так что никто из тех, кто играл решающую роль в подготовке или осуществлении события, не забыт и не исключен нашей неблагодарностью. Церковь благодарна и призывает нас вспомнить незаменимых участников события. Имеются и другие последствия праздников, которые я уже отметил. С одной стороны, праздники Господни – это домостроительство спасения. Это те события, которые или производят спасение мира, или раскрывают его глубину. Распятие и воскресение строят наше спасение, так же, как и Рождество, а преображение и вознесение являют нам невероятную глубину отношений между Богом и человеком, всем тварным миром. Но не только в событиях, касающихся самого Иисуса Христа или Матери Божией, бывает нам явлено дело спасения, но и через святых. Дело нашего спасения всегда имеет эсхатологический характер. Это как бы прорыв Бога или вечности во время и в историю, или ввержение всей необъятности Божества в границы тварного мира. И в пределах тварного мира, в пределах нашего исторического времени, некоторые люди, мужчины и женщины и дети, постигают совершающееся. Божественная благодать их касается, перерождает. И в свою очередь они становятся орудием новых, невиданных явлений в жизни. Святой – это не просто человек, который нашел для себя спасение. Святой – событие в человеческой истории, потому что в нем и через него эсхатологическая реальность существует и действует в мире времени и пространства. И если мы говорим об освящении времени, когда празднуем День Святого, или об освящении времени тем, что литургически вспоминаем в третий час дар Святаго Духа, в шестой – распятие Христа, в девятый – смерть Сына Человеческого на кресте. Это значит, что мы не просто молитвенно вспоминаем лицо или факт прошлого. Мы стоим перед лицом эсхатологического события, которое вступило в жизнь и стало личным опытом. Святой Серафим, святой Сергий, святой Албаний – все святые, ведомые и неведомые, являются эсхатологическим присутствием во времени. И, празднуя их память, почитая их, следуя их учению, мы вступаем в их судьбу, а также делаемся причастниками эсхатологического действия Божия в нашем мире. Итак, хотя мы, может быть, получаем большую радость, празднуя память святого, фактически, как и следует, мы делаем больше, чем просто вспоминаем его. Мы вступаем с ним в личное общение, потому что если мы признаем общение со святыми и признаем, что мы должны быть их учениками, святой нам действительно родной. Это дает праздникам всеобъемлющее измерение. Они включают всю историю и человека в ней, они объемлют всю космическую реальность. Праздники – это действия Божии, но помимо этого, так как они касаются нас и всех, кто жил до нас, в особенности святых, все эти многочисленные, между собой переплетенные праздники – обозначают эсхатологические события, которые включают в конечном итоге и нашу ответственность. Вот почему так важно чувствовать общение святых. Это показывает, что все человечество – единый сильный поток жизни, что все мы совершенно переплетены между собой, что мы призваны не только быть носимыми, но и нести, не только быть местом вселения, но и активно действовать и быть. Если бы только мы думали об истории Церкви, об истории человечества с такой точки зрения, то каждое событие церковного календаря приобрело бы настоящее значение для нас. Мы бы готовились к ним и ожидали их. Они были бы преображающей силой в нашей жизни.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского о церковных праздниках. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».